истоков создания в XIX веке Самарского областного краеведческого музея и его научной библиотеки стоял Петр Владимирович Алабин, российский государственный и общественный деятель, самарский городской голова. Сегодня фонды музейной библиотеки составляют уникальные здания разных периодов, как старинные, так и современные. В отделе краеведческой литературы хранится собрание епархиальных ведомостей, в котором описывается жизнь Самарского края до революции.
В епархиальных ведомостях печатались очерки, статьи, публикации о всех значимых явлениях того времени, будь то закладка нового храма, появление электричества в городе, обучение детей, их оценки даже, естественно, назначение священнослужителей, некрологи с описанием жизни людей тех времен, когда происходило становление в каком-то смысле России, становление Самары как губернского города. Кладезь информации находится именно в этих журналах.
Сегодня мы расскажем об одной из публикаций выпуска за 1878 год, в котором отражались события, связанные с освобождением болгарского народа от османского ига.
В истории России XIX века было четыре войны с Османской империей. Одну мы проиграли, в трех победили. Последняя война, война 1877-78 годов, была освободительной. Недаром императора Александра II нарекли императором-освободителем. И дело здесь не только в том, что он отменил крепостное право, но и, конечно же, большую роль в этом сыграло освобождение наших братьев-славян от османского ига, многовекового ига.
Примечательно даже не то, что горожане узнавали о военных событиях в Болгарии, а что известия о страданиях, хотя и православного, но территориально столь далекого народа, доходили до самой глубинки Самарского края. Даже там люди, которые, может быть, никогда и не выбирались по непроездным дорогам до крупных населенных пунктов, отдавали последнее, чтобы помочь своим братьям-славянам. Священник Иоанн Соколов описал проводы новобранцев на войну в селе Воскресенском Новоузенского уезда.
Это письмо было написано в 1877 году и напечатано в епархиальных ведомостях в 1878 году в четвертом номере 15 февраля в части неофициальной.
Давно всем известно, что неприглядна вообще жизнь сельского священника. Но тем не менее выпадают иногда ему отрадные минуты. Минуты, которые не могут быть забыты в продолжении долгого времени. Я желал поделиться с кем-нибудь одной своей радостью, но голые стены кабинета не сочувствуют мне, и я решаюсь поведать свою радость всем своим собратьям по служению.
«Батюшка, родимый, Филюшку моего скоро вести», – так начала разговор пришедшая ко мне старуха за несколько дней до отправки новобранцев. «Я плакала дома-то. Пойду, говорю еще к батюшке. Поплачу еще у него. Расскажу ему свое горе. Не утешит ли хоть он меня чем-нибудь?» Зарыдала бедная женщина при этих словах. Тяжело стало и у меня на душе. Зная уже, что горемычная старуха переиспытала все свои домашние средства, чтобы хоть несколько облегчить свое горе. Ходила она с Филюшкой по всем родным в гостям. Звала их к себе домой. Но печаль все-таки не оставляла ее разбитое сердце. И вот она решила пойти к батюшке последние средства испытать. Поплакать еще и у него. Не полегчает ли, не утешит ли он ее. Да, нравственный долг пастыря заставлял непременно утешить старуху. Но чем же и как? Едва несколько унялась плакать старуха, как я начал с того, что сынок ее счастлив, что в такое время поступит в военную службу, когда сам государь со своими дорогими детками, братьями и племянниками находится на войне и делит радости и печали со всеми солдатиками. А матушка наша, государыня, заботится об солдатиках так, как не всякая родная мать может позаботиться. И пошла наша бесхитростная беседа. Указал в пример и на духовенство, которое отдает своих детей малолетками еще на чужую сторону, где он без родительского призору натерпится и голоду, и холоду. Разговорилась моя старуха, и слезы ее высохли на щеках. В заключение я предложил ей в следующее воскресенье, день отправки новобранцев, прийти с сынком в церковь, отслужить владычице молебен, да и с Богом в путь. «А когда твой Филюшка будет уже на службе, – продолжал я, – и пришлет тебе письмо, ты его принеси ко мне, я тебе его с толком прочитаю, а потом и обратно мы ему напишем». Старуха ушла, и след ее, как говорится, простыл. Я возвратился в свой кабинет и хотел продолжить начатую работу, но старуха не давала мне покоя. Разные мысли наполняли мою голову. Сколько, между прочим, думаю теперь на селе отцов, матерей, братьев, сестер и жен, которые безустешно плачут о своих филюшках. Все они ищут утешения и находят ли его. И вот только одна из всех их пришла к священнику за облегчением в своем горе. Другие же не догадываются прийти, а у некоторых просто недостает смелости. Самое же главное, они, по всей вероятности, не знают, что истинное утешение при всех горьких обстоятельствах жизни всегда можно найти только в христианской религии и чувствовать под собою твердую почву. Задала задачу мне старуха своим филюшкой. И вот я, отложив начатое свое дело, решился утешить провожающих и провожаемых новобранцев. Я не стану описывать своих кабинетных трудов, положенных для этой цели. Скажу только, что, вознамерившись утешить их, я по простому стечению подходящих обстоятельств решился пригласить прихожан к пожертвованию на больных и раненых воинов. Да, кстати, и на страждущих от холода босняков и герцоговинцев. Вследствие известного воззвания черногорского митрополита Илариона...
Воскресенье. Еще и не светает, а утренняя кончалась уже. «Православные христиане», – обратился я ко всей своей немногочисленной церкви. «Всем вам известно, что нынешний день уедут от вас несколько человек-новобранцев на службу царю. Далек и труден их путь. Давайте же все, от мала до велика помолимся о них, чтобы Господь хранил их во всех путях их, а Пресвятая Матерь наша покрыла бы их божественным своим покровом. Итак, помолимся же. Благословен Бог наш», – сказал я, – «аминь». Запели дрожащим от волнения голосом мои благоговейные старцы-причетники. Вся церковь коленопреклоненно молилась Господу о провожаемых новобранцах. По окончании молебна я сказал небольшую речь в утешении всех, но, признаюсь откровенно, мало утешал, потому что речь моя сверхчаяния вышла не утешающая, а скорее располагающая к слезам. И мы только все наплакались досыта. Речь моя кончена, и вот появляется из алтаря украшенный сединами старец-причетник в богатом бархатном стихаре с тарелкой в руках. А на тарелке той лежат два десятка русских евангелий, малого формата, разных цветов. Давая каждому новобранцу такое евангелие, я, между прочим, сказал: «Вот, дети вы мои, Святая Церковь, в которой вы крестились, миропомазались, неоднократно исповедовались и святых тайн причащались, а некоторые даже браком сочетались, сия Святая Церковь, провожая вас на службу царю, благословляет вас сею священной книгой, Евангелием. Большая часть из вас грамотная и достаточно уже знакомая с этой книгой, но я даю ее всем, и неграмотным, в надежде на то, что они на службе выучатся грамоте и будут читать ее. Постигнет ли вас какое-то несчастье или случится какая-то беда, или просто нападет в чужой стране грусть-тоска сейчас за эту книгу, и несчастье покажется не так горько, и беда не так велика, и грусть-тоску как рукой снимет. Итак, дети мои милые, благословляю вас именем Господним и прошу вас служить Богу, Царю и Отечеству всею верою и правдою. Не посрамите же всех нас. Затем обратился я ко всем предстоящим в храме, выяснил, как мог, нужды государства, сказал, что все мы нравственно обязаны подать руку помощи больным и раненым воинам. Прочитал воззвание черногорского митрополита Илариона с необходимыми для сельских прихожан комментариями, и глубоко тронулась любящая всех русская душа.
Считаю лишним пускаться в мельчайшие подробности. Но в то же время нельзя не упомянуть о следующем выдающемся факте. Едва я кончил свою, хоть и незатейливую, но тем не менее довольно прочувствованную речь, как один из влиятельных лиц прихода скинул с себя верхнюю теплую одежду и со словами: «Вот, я имею у себя две теплые одежи, из которых одну жертвую на тех несчастных, которые теперь страдают от холода без всякой одежи», положил близ амвона. Затем один очень бедный крестьянин, живущий постоянно в работниках, скидает с себя верхнее, еще новое байковое пальто и кладет туда же. За ним крестьянин, довольно состоятельный, обращается к соседу близстоящему и, подавая рукав своего суконного на калмыцком меху пальто, говорит: «Сделай милость, помоги мне скинуть», и кладет туда же. Нельзя передать тех чувствований, которыми исполнилась наша малая церковь. По-христиански проводили мы своих новобранцев на вновь предстоящую им службу Царю и Отечеству. И завершили день делом милосердия к страдающим нашим воинам и бедным боснякам и герцоговинцам. Денег собрано 187 рублей. Да одежи всякой, добрый воз. Все это и отправлено было в первой половине декабря. У нас в Самаре Петр Владимирович Алапин, он был активным членом русского гражданского управления на всем протяжении восточного конфликта с 1875 по 1878 год. Он очень активно участвовал, он помогал в организации литературно-музыкальных вечеров со сбором пожертвований, помогал по организации сбора пожертвований по подписке. По документам того времени становится понятным, насколько простые люди сопереживают братьям-славянам и как они хотят, чтобы те зажили именно в христианской вере, как они этого и желали. Гурийский полк квартировался в Самаре достаточно продолжительное время. Что примечательно, когда полк уходил на фронт, на войну, то свои ротные иконы они оставили у нас, в Самаре. Конечно же, потом они их забрали, но на время их похода они хранились у нас. Народ Самары очень горячо приветствовал полк, и когда они уходили на войну, то организовали большой обед. Офицерам и солдатам провожали хлебом с солью, как мы видим в документах того времени.
В экспозиции музея нашли отражение отдельные периоды русско-турецкой войны 1877-78 годов. И самое значимое, вошедшее не только в историю Самарской губернии, но и в историю всей войны, событие. 6 мая 1877 года делегация из Самары во главе с Алабиным передала 3-й дружине болгарского ополчения самарское знамя как символ сочувствия русского народа братьям-славянам. Вручая святыню, самарский голова произнес: «Издалека, через всю русскую землю, оно нами принесено к вам как живое свидетельство того, что оно дается вам не одним каким уголком России, а всею русскую землею». В 2018 году отмечалось 140 лет со дня победы Болгарии в освободительной войне против Османского ига. Но память о тех событиях находит отклик в сердцах современников и сегодня. В книгах, выставках, различных мероприятиях, которые проводятся к памятным датам. Очень простое, искреннее письмо обычного сельского священника – это отражение трагедии прошлого и свидетельство того, что такие христианские ценности, как помощь ближнему, самопожертвование, сострадание, были не простыми словами для наших предков, а их смыслом жизни. Многие страницы нашего Отечества подтверждают это. Нам есть с кого брать пример. На этом все. В дальнейшем мы продолжим знакомить вас с событиями, описанными в выпусках епархиальных ведомостей Самары. Храни вас Господь!